Привет, я Таня. Вы слушаете подкаст «А у тебя что?» креативной компании «Фрагментум». Каждую неделю я и мои подруги Яша и Галя обсуждаем, а что у нас. Обмениваемся мнениями, делимся опытом и пытаемся найти ответы на разные жизненные вопросы. Присоединяйся.
Яш, привет.
Тань, привет.
Ура, ура, мы снова с вами на связи. Сегодня у нас, как обычно, необычный выпуск. И опять по двум причинам. Галечка все еще на больничном. Ужас, мы страдаем. Галя, выздоравливай.
Выздоравливай.
А во-вторых, у нас в гостях сегодня психотерапевт Александра Реутова и социальный психолог Исмаил Алиев. И сегодня мы обсудим психологию и психологию в парах.
Сначала мы, как и всегда, хотели записать один выпуск. Но разговор с ребятами оказался настолько интересен, что мы просто не могли остановиться. И в итоге у нас два выпуска.
Два выпуска про психологию.
Та-дам!
Привет, меня зовут Саша, я психотерапевт, клинический психолог, практикую 3 года.
Супер.
Да, всем привет, я Исмаил, социальный психолог по образованию, а по профессии, собственно говоря, работаю в банке. Руковожу людьми, чтобы они делали классный сервис.
Так сразу сложно, да, представить, как связана социальная психология, банк и руководство людьми? Нет, ну руководство еще как-то, там психология нужна, конечно, но в принципе. Ребята, мы, собственно, здесь собрались, чтобы ответить на какие-то самые, вроде, казалось бы, обычные и простые вопросы, но они всегда вызывают еще больше вопросов. Для начала мы бы хотели разобраться в терминах.
Да, потому что на самом деле в голове всегда путаница, даже сейчас вы представились, и я, ну, как бы глобально даже сложно мне оценить разницу, и сегодня мы попробуем все это выяснить для обычных смертных, как мы.
Я могу, наверное, сразу начать шутки по поводу наших специальностей, да. На факультете говорят то, что клинические психологи идут работать по специальности, ну, вот, собственно говоря, как Саша, да, она психотерапевт, а социальные осваивают другие профессии, что, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, правда.
Видимо, банковские, да, какие-то?
Да не только.
В том числе.
В том числе.
Я вот услышала, что ты сказала, что психолог, который стал психотерапевтом. Давайте разберемся. Психолог, психотерапевт, психиатр, психоаналитик. Какой градации, кто первый, что из чего вытекает?
Начнем с самого простого. Психиатр — это врач. Все остальные товарищи, что перечислили, — это психологи. Так как психиатр — это врач, он может поставить диагноз, и он может выписать рецепт какой-то. То есть психиатр занимается именно болезнями. И иногда он может работать как психотерапевт. Что значит психотерапевт? Это человек, который помогает какими-то техниками, разговорными, телесными, ну, в общем, все, что не касается таблеток, выйти в состояние, которое вам будет нравиться, которое вас будет устраивать. Остальные ребята — психотерапевт, психолог. Психотерапевт — это тот, который точно работает с людьми, тот, который работает иногда с расстройствами в паре с психиатром, потому что психиатров учат очень долго именно медицине, а психологии разговорным техникам не очень долго. Поэтому они, ну, в большинстве своем не очень такие эмпатичные.
Ну, нам не подходят.
Сейчас их на самом деле стали лучше обучать, они прям проходят всякие разные дополнительные психотерапевтическое обучение. Их, в общем, уровень повышается, становится как в Европе, как на Западе вообще. А психолог, он может быть разный. Он может быть психолог-консультант. Психолог-консультант — это тот, который просто отвечает на ваши вопросы. У меня болит нога, что мне делать? Он расскажет. Психотерапевт будет спрашивать, а что она болит? Почему именно нога?
И про чувства, наверное, обязательно. Какие чувства ты испытываешь, когда у тебя болит нога?
Задача психотерапевта — выяснить, почему происходит именно так, и сделать таким образом, чтобы это заработало именно вот для вас. Консультант просто расскажет, почему это с вами происходит, и какие обычно психологи предлагают выходы из этой ситуации. Еще есть психологи там социальные, насколько я знаю.
Вот он сидит тут, социальный психолог.
Бывает, да, социальные психологи.
Попадаются.
Да, например, к социальной работе, ну, таким вещам. А психоаналитик, психоанализ вообще, это просто одно из направлений психотерапии и консультирования. То есть это уже скорее просто вид ее, потому что есть психоанализ, есть гештальт-подход, есть нарративный подход, есть схемотерапия, ну и много-много-много других.
А почему только у психоаналитика появилось собственное название, как у психоанализа? Например, нет же гештальтисты, например?
Есть. Гештальтисты есть.
То есть это просто, они не на слуху, эти названия. Но это все отдельные как бы чуваки, почему-то только психоаналитик вырвался вперед, и его стали отдельно так называть, и везде используют, и мешают, соответственно, микс из всех этих людей.
Я могу, наверное, ответить?
Отвечайте.
Я как как любитель психоанализа, не с точки зрения практики, а с точки зрения истории. Начало 20 века, да, психология на самом деле не очень популярна, и появляется такое направление, которое рассказывает очень много о сексе. Грубо говоря, копается в этом. Вспомните начало 20 века, да, это такие викторианские времена, когда девушка, которая ходит, например, и оголяет немножко...
Грудь?
Щиколотки? Не, щиколотки. Ты что, это уже все.
Больная.
Она больная, у нее, возможно, истерия, она шлюха. Был Фрейд, да, который говорил о том, что очень многое там идет из секса. И отделился от психологов, да, назвав это психоанализом, да, то есть анализом психики. Из-за того, что он был такой достаточно харизматичной личностью, говорил интересные вещи, о которых все молчали, это набрало очень сильную популярность, и в то время можно сказать, что психолог приравнивался к психоаналитику. То есть вот сейчас у нас скорее больше идет уклон в то, что психотерапевты и психологи набирают популярность, то в то время был психоанализ популярен. Просто историческая такая составляющая. Больше.
Интересненько. Как обычным людям разобраться, кому же нам идти, с какими проблемами? Допустим, да, Саша рассказала на примере ноги, но начинаем мы с головы все-таки, наверное, в этом случае. Кому все-таки нам податься, чтобы не ошибиться? И не расстроиться, не разочароваться и не запутаться еще больше?
Мы, собственно, сделали небольшой список. Сейчас мы его зачитаем, а вы нам быстро скажете просто, кому идти с такой проблемой, если получится, потому что, конечно, все проблемы очень многоградны.
Вот это неожиданно, конечно.
Ну, простите. Я первая, давайте. Не могу расстаться с мужем третий год, туда-сюда, туда-сюда. Мне надо идти к психологу, психотерапевту, к психоаналитику, ко всем этим ребятам?
Надо, если хочет расстаться.
Надо. Кому?
Тут так просто не ответишь, на самом деле. Психиатр, он для тех, у кого вот прям что-то вот все не так по жизни. Тебе дают обратную связь, например, люди, что с тобой что-то не так. Скорее всего, тогда там есть какой-то регистр именно психиатрический, нужно бы добавить таблетки, да, если депрессия слишком сильная, если настроение вверх-вниз скачет без видимых причин, например. Если есть какие-то проявления ОКР, ну, перемывание рук, там, всякие перепроверки, скорее всего, нужно идти к психиатру, но... Если вы идете к грамотному клиническому психологу, у них, как правило, всегда есть свой психиатр в паре, например, как у меня. И я, если вижу, что это требуется, всегда отправляю к психиатру. Поэтому, если есть сомнения, психиатр или психолог, идите к клиническому, и вы с ним разберетесь. Потому что иногда бывает еще такая ситуация, что приходит человек, и, например, даже я сразу не вижу, что у него что-то не так, а потом у него случился какой-то кризис, там декомпенсация произошла, и я такая: ой, здрасте, привет, шизофрения тут, кажется.
Нежданчик.
Да, такое бывает, потому что у нас сейчас понятно, нормы, когда человек, у него все хорошо, он считает, что он адаптирован, и он не причиняет никакого вреда другим людям. В этом смысле, если, ну, вот, человеку нравится, что его подвешивают на какие-то крюки, что раньше считалось расстройством, сейчас, как бы, если ему нормально, то и ради бога. Никто не будет...
Не страдают, да.
Да, никто не будет его от этого лечить.
Не нарушать чужую свободу. Тогда получается, что ты ответила и на второй пример. Собственно, мне не нравится та жизнь, которую я веду, но менять ничего не выходит совсем.
Да, они под одну категорию,
слушайте,
наверное,
они
попадают.
Попадают же тоже, с какой интонацией вы говорите, да, и стараетесь донести. Но если это действительно
мне
текст...
Мне не нравится та жизнь, которую я веду, но мне ничего не выходит.
Да, я имею в виду то, что можно даже в тексте это прочитать, что человек говорит о том, что он не может решить проблему, и, видимо, долгое время... самостоятельно, и особенно вот с девушкой, видимо, которая 3 года, да, там не может уйти от мужчины своего, что ей нужен кто-то, кто не заинтересован, так сказать, субъективно не вовлечен в ее проблему, да, и может со стороны с какой-то надпозиции сказать, помочь.
Можно это как-то обобщить так, что если у тебя цикличность некая наблюдается в течение какого-то долгого времени, ты не можешь что-то одно решить, то тебе нужно вмешательство извне.
Очень точно, да. Либо если тебя самого вдруг резко что-то стало не устраивать. Но если эта история, что у меня все было хорошо, а тут какое-то обстоятельство, я перешел на новую работу, не могу адаптироваться. Или вот мы с мужем, одна у нас причина столкновения, не можем ее решить, тут подойдет и консультант. Но если это прям с детства, особенно если эта история, что вот я был счастливым человеком, но в 16, 17, 18 лет как что-то перещелкнуло, вот это обязательно нужно идти к клиническому психологу,
Черт.
Потому что это возраст начала психических расстройств, и вот эта история всегда настораживает и говорит о том, что нужно, скорее всего, будет привлекать психиатра. Другое дело, что психиатр без психолога не очень эффективен. Может помочь только таблетка. Действительно, такие случаи есть. Может быть, что, кстати, сейчас учащается, там какая-то болезнь прячется. Например, сейчас вот ко мне идут люди, которых там годами от эпилепсии лечили разговорной терапией, потом таблетками, и не разглядели, что там вообще-то в мозге опухоль растет, извините меня.
Ни хрена себе.
Да, а клинических психологов, по крайней мере, нас, да, обучали этой диагностике, обучали обращать на это внимание, поэтому могут быть проблемы с щитовидкой, даже вот если у вас...
Ну, то есть физиологические какие-то.
Вот последний запрос, там нужно точно проверить здоровье, нужно сдать кровь, потому что нет смысла разговаривать, если у вас что-то не так в организме.
Ну, я бы добавил бы тут с социальной точки зрения то, что какой бы вы, наверное, сейчас там кейс не выдали от наших слушателей...
Всегда идти надо.
Да, на самом деле в России, ну, это реально проблема, потому что есть, к сожалению, очень много культурных, ну, знаете, там, паттернов, схем, мемов, которые передаются из поколения в поколение, и, к сожалению, для нашего текущего общества, которое живет, ну, так или иначе, все-таки в достатке, войны нет и так далее, да, оно дезадаптивно. То есть оно не приближает какое-то человеческое счастье. То есть мы сейчас не живем, чтобы выживать. Ну, в основном, да, там не будем брать совсем бедный слой населения, безусловно, там, наверное, совсем плохо. Средний класс, да, и выше, они больше про счастье, да, про какой-то уровень благополучия. И, скорее всего, спасибо большое, да, родителям, которые наверняка оставили какой-нибудь нам багаж, с которым нам нужно будет работать с психотерапевтом. Какая там любимая шутка у нас есть, Саша?
Какая? Ну-ка.
Что какими бы хорошими родителями вы не были, вашему ребенку всегда будет что рассказать своему психотерапевту.
Ну, это неизбежно. Ну, как бы, блин, мы все сталкиваемся с этой жизнью, и люди все такие разные.
Да, ну, это нормально.
Так, ладно, судя по тому, как вы отвечаете, все будут вопросы и ответы надо идти к психологу, но один есть такой важный. У меня промелькнула суицидальная мысль. Нужно ли мне идти к психологу?
Что значит тут промелькнуло?
Такая...
Космос улетело.
Да, сложно представить, в смысле, это слишком фривольно, но в принципе, я не знаю, там мысли о том, что нет смысла жизни, и, возможно, мне вообще это все не надо.
В суицидальных мыслях очень важно количество вообще времени и вашего внимания, которое они занимают, и появление намерения. То есть, если она просто промелькнула в ответ на стрессовую ситуацию, то это, ну, считается нормально, да? Вот она промелькнула, наругался начальник или еще что-то, ты думаешь, блин, вот я бы вот умер, вот тогда бы он поплакал обо мне, вот тогда бы он пожалел, и все, и потом вы забыли, и живете остаток дня в порядке. Но если вы начинаете думать об этом, если вы начинаете разглядывать крыши, особенно если начинаете думать о завещании, о том, вот как это все будет, то есть создается какой-то план, то обязательно нужно идти к специалисту, и, возможно, даже, да, он будет настаивать на какой-то госпитализации, потому что, как говорят...
Это острое состояние, острое.
Острое состояние, и когда человек доходит до какой-то грани, он потом уже не обращается к специалистам. Эти истины, как некоторые специалисты сейчас придерживаются тоже этого мнения, что есть истинный суицид, есть демонстративный. В истинном он такой тихий, то есть я все понял про эту жизнь. И спокойненько собрал вещи, да, если вы наблюдаете, что человек вдруг, вот ему было плохо, а тут он как-то просветлелся, вот как-то он успокоился, начал раздавать вещи,
жесть.
Начал что-то там планировать. Это очень плохой симптом, это, скорее всего, он продумывает, и он это сделает. Вот. А демонстративный суицид, это я поругалась с парнем, и там выбежала, свесилась с окна.
Блин, и упала, блин. Я тоже об этом подумала.
Дура. Простите, девчонки. Не делайте так, не свешивайтесь никуда.
Очень, кстати, правильная рекомендация, потому что вот этого демонстративного суицида, говорят, не существует ввиду того, что вас может шатнуть на этом окне. Вы можете напиться таблеток, рассчитывая, что через 10 минут придет там мама или муж, а их задержат.
Ну да, и такие случаи бывали, к сожалению.
Ужасно.
То есть, когда они не планировали, думали, что они попугают, да, вот как история с волком по факту.
Да, ну и демонстративный суицид тоже на самом деле заслуживает большого внимания, потому что это уже человек на грани отчаяния, и он уже не знает, как привлечь к себе внимание. Но если мысль просто промелькнула, мне кажется, ну все думали о смерти, я думала лично.
Ну да, ну то есть по мелочи.
Не, ну мне кажется, каждый там, особенно на работе, все, я сейчас лягу и умру тут, все.
Да.
Конечно, нужно разбирать конкретику, то есть какая там конструкция этой суицидальной мысли, как она промелькнула, да, но мне нравится тут сама формулировка вопроса, стоит ли мне идти к психологу, я, наверное, повторюсь в своем радикализме. Если промелькнула такая мысль, то почему нет? Сходи, да, у тебя есть возможность, у тебя есть деньги, ну а суицид — дело такое, не просто так появляется суицидальная мысль.
Или хотя бы можно позвонить на бесплатную линию, у нас есть московская бесплатная линия поддержки психологической, хотя бы там с вами поговорят минут 15-20, и они там рекомендуют, да, стоит ли вам идти дальше к психологу или нет. Ну, кстати, в Москве можно бесплатно это получить.
Да, я слышал, несколько сессий дают бесплатно.
Я не знаю, кстати, есть у вас там такой вопрос или нет.
Ну, сейчас будет, видимо, да.
Но мне кажется, гораздо более интересен вопрос, ну вот и у меня есть этот опыт, и у Саши, как найти своего психолога. Потому что там, с одной стороны, есть очень много разных порталов, которые рекомендуют.
Ну, кстати, многие могут не знать, может, вы назовете несколько, чтобы было понятно.
Самые популярные сейчас порталы — это, конечно же, Альтер, это Мета. Мы можем, если там, прикрепить ссылки. И
Зигмунд.
Зигмунд Онлайн, Ясно.
Ясно, я вот только Ясно знаю.
Слушайте, ну смотрите, Ясно и Zigmund Online, они, во-первых, работают только в онлайн-формате, и это, с одной стороны, очень здорово, да, но многим, например, не подходит это. Они хотят именно личного присутствия, да, они хотят, возможно, уйти из дома, или более того, у них просто нет возможности, на самом деле, проводить это там на работе или дома. Плюс тут есть такой... Мне кажется, тут больше, наверное, Саша скажет как психотерапевт, но мне вот больше как клиенту приятней вживую, да, мне хочется видеть своего психотерапевта.
Что, ты в скайпе без камеры сидишь, что ли? Не видите?
Не, с камерой.
Когда ты видишь живого человека, ты видишь его в целом, да, и ты можешь обратить внимание, что у него там как-то изменилась поза. Так ты не можешь этого увидеть. Не очень заметно, как там дыхание двигается. И, кстати, не очень заметно, если человек устал, он может, например, постесняться сказать терапевту, что я устал и не хочу говорить на эту тему, он может только отвлечь, начать залипать, и ты этого не видишь тоже, не можешь дать обратную связь. Ну и там, исключая, конечно, вообще совсем забавные случаи. С разрешения клиента мы занимались, когда был вот сейчас...
Карантин?
Да, карантин. По скайпу. И оказывается, я этого не знала, что он скрывал от своей девушки, что он ходит к психологу. Мы с ним сидим, разговариваем, я тут смотрю, что у него такие большие глаза, он на меня смотрит, начинает моргать. Я думаю, боже мой, что случилось? Может быть, тик, припадок, что? Я пытаюсь выяснить.
Он выключает звук такой, нет, замолчи, замолчи.
У него были наушники. Он начинает смотреть куда-то в сторону, и в этот момент я понимаю, что он, видимо, выключил мое изображение. Пришла, короче, его девушка внезапно, она такая, а что у тебя там? И заглядывает. А там как бы, ну, девушка сидит, я психолог. Он начинает же там оправдываться, вот, в этот момент я понимаю, что происходит, завершаю сеанс.
Ну и да, действительно, очень много мелких деталей, которые можно там вживую выяснить. Ну, я думаю, все смотрели, знаете, там, сериалы «Шерлок», там, «Доктора Хауса», да, где они как раз-таки демонстрируют свою интеллектуальную способность вычленять из деталей, да, какие-то более общие вещи. И по факту психолог этим и занимается, когда видит вживую. А все-таки, когда ты по скайпу, да, там, или по зуму, ты, ну, в основном видишь ты лицо. А хер знает, что он там с руками делает. Ну, не под столом. А может... Нет, ну, может у него...
Простите, я как обычно.
Нет, ну, может у него там нога дрыгается, да. Может быть, он там постоянно как-то что-то елозит, это может говорить о каких-то его проблемах там со спиной, с осанкой, да, который тоже дает определенный уровень напряжения, и он из-за этого может, например, быстрее переутомляться на работе, да. Это я, например, сейчас про себя говорю, да, я вот за собой это отслеживаю и знаю, что это, например, влияет. Но как психолог он может указать клиенту, да, если тот этого не видит.
Я почему-то представила как пример, как какой-то клиент все время приходит, например, в начищенных идеальных ботинках, и тут в один из дней приходит в драных, грязных кроссах.
Или босиком.
Да, или босиком. Такой, все окей, все классно. И ты такой, понятненько, проходите, садитесь.
Да, это, кстати, вот эта декомпенсация происходит.
Что такое декомпенсация?
Когда есть какое-то расстройство или какой-то дефект в психике, который покрывается другими силами. Ну, например, темпераментом сверху, энергичностью человека, еще какими-то чертами, и кажется, что это просто вот, ну, человек такой с изюминкой. Но когда он устает, и этих сил становится меньше, то это, вот, представляете, как отлив у моря.
Все раскрывается вообще.
Да, вода отходит, и там все становится видно. И дефект, он выплывает наверх, становится острее, и человека ты уже начинаешь замечать, что, ну, что-то мышление у него поехало, что-то с восприятием.
Поехало мышление. Тю-тю.
Драные кроссовки, еще что-нибудь. Ну, такое тоже бывает, когда
прикол.
Изменения есть какие-то. Но это редкий случай, потому что обычно в шизофрении такие вещи, их видно сразу. Если вот произошла такая смазанная картина, то это скорее что-то вялотекущее.
Ну, вот я, кстати, уже вот из нашего разговора отметила, по крайней мере, для себя, что очень важно в комплексе, в принципе, смотреть и на человека, и человеку на свои, скажем так, особенности, проблемы, потому что вот, например, да, кто-то решил пойти к психологу, решил, что ему это нужно, и на самом деле, вот как ты сказала, Саш, про перепады настроения, это же может быть и гормональный фон, и та же щитовидка, и думает, окей, сейчас психолог решит все мои проблемы, почему же он не решает, ну, а ты там не занимаешься там остальными аспектами. И тут все-таки, мне кажется, целую картинку важно очень наблюдать.
Да, совершенно верно, потому что иногда, ну, мозг просто неправильно работает, вот он вот выбрасывает гормоны, и все, а он, ну, достаточно так хитро устроен, ну, не любит неопределенности мозг. И вот у него поменялось настроение, он пытается найти причину, почему, и он может прицепиться к чему угодно. И, например, поменялось настроение, он такой, о, ну это потому что, ну не знаю, там, погода плохая. Хотя, например, день назад эта же самая плохая погода не вызывала никаких там ни плюсов, ни минусов. Поэтому, да, тут важно, тут, возможно, нужны там нормотимики, еще какие-то истории, именно связанные с физиологией.
Нормотимики, да. Это лекарство, которое нормализует физиологию.
Не надо тут про лекарства, сейчас реклама начнется, лекарства, которые нормализуют. Мы как раз об этом потом спросим, про самолечение. Ладно, давайте чуть двинемся дальше.
Не, никакого самолечения, все нахер.
Это будет последний вопрос. Вы пошутили свою смешную шутку про детство, и у нас как раз был такой вопрос, что по-хорошему, всем ли нужен психоанализ? Ведь всем есть что копать в детстве, у всех есть травмы.
Психоанализ ортодоксальный не нужен почти никому.
А что такое ортодоксальный? Ну, еще немножко объясните тогда.
Смотрите, психоанализ — это направление психотерапии, да? Вот есть гештальт, есть нарративщики, есть КБТ, есть схемотерапия, есть экзистенциональные.
Вот что он анализирует?
А вот психоаналитики — это просто подход, который основан на основном методе свободных ассоциаций. То есть прям ортодоксальный — это то есть прям вот какой он был в первозданном виде. Вы приходите, вы ложитесь на кушетку, не лицом к терапевту, и начинаете просто говорить то, что вам приходит в голову. Терапевт очень редко вмешивается. И
да?
В этих техниках сейчас есть новая волна психоанализа, и он почти не сохранился в таком виде, но все-таки они есть. Считается, что в таком виде он почти что бесполезен. И все психотерапевты, которые работают в одном подходе, вот прям строго в одном, они обычно себя достаточно ограничивают, потому что не каждый, ну, точнее, не тот, кто каждый.
Не каждый, кто тот.
Да. В общем, человеку может не подойти тот или иной подход. Поэтому лучше обращаться к специалисту, который все-таки в эклектике какой-то работает. Он знает там один подход про чувство, это про гештальт, да, один подход про рассказывание истории, ну, например, нарративка, да, и один какой-нибудь подход про поведение, про схему, например, схемотерапия или как БТ-терапия.
И везде там может присутствовать детство, и везде вы можете обсуждать.
Детство везде присутствует.
Вот такой был вопрос. Возможно, я неправильно про психоаналитику сказала, но именно что копаться в детстве вообще всем, как бы так или иначе.
Не, более радикально, да, скажем, что всем придется копаться в детстве, потому что оттуда очень много чего идет. Взросление нашего мозга так устроено, да, то, что мы не рождаемся, как там, например, ящерица, да, или кто там рождается, ну, готовыми схемами, рефлексами и так далее, да, при рождении у них там минимально навыков появляется. Человек очень сложное существо.
Да, у нас наоборот, навыки только появляются.
Я, на самом деле, хотел немножко другое сказать. Я специально придираюсь к слову про психоанализ, но обычно под этим понимается вот то, что еще было очень давным-давно, да, и вот в текущем понимании психоанализа, скорее всего, уже не существует практически, а те, кто его исповедует, да...
Вероисповедание.
Да, это какое-то, да, исповедание. Но даже в философии считается, что психоанализ — это направление философии. Другое вообще тема для обсуждения. Текущую психологию надо называть психологией, да, потому что она вбирает в себя как раз-таки очень много элементов. КБТ, экзистенциального подхода, гештальт, да, и вот в основном психотерапевты, они стараются использовать тот метод, который, скорее всего, подойдет под личность клиента, да.
То есть люди такой универсальный очень, получается.
Ну, да. Будет. Другой вопрос, что если смотреть, например, с точки зрения научной психологии, да, то психоанализ — один из тех подходов, который вообще практически не имеет никакой доказательной базы. Ну, есть там какие-то исследования, да, но к ним очень много вопросов. И единственные сейчас подходы, которые имеют такую достаточно большую доказательную базу и постоянно меняются, это вот как раз-таки когнитивно-бихеверальная терапия.
И все ответвления. Схема терапии. Хотя да. Сейчас есть научно-доказательный гештальт. Уже
да,
гештальтисты выходят. Но дело-то в том, что не то, что они доказать не могут, а в том, что они просто не проводят эти исследования.
Да, да.
Как будто бы они не требуются. Но гештальтисты сказали, что нет, нам нужно доказать, что это все работает, и все за ними сейчас тянутся. А что касается детства? Почему вот почти все подходы в том или ином виде к нему обращаются? Потому что примерно мы должны были жить 20-30 лет. Сейчас у нас такая продолжительность жизни внушительная. И нам нужно было за короткое время адаптироваться к той среде, в которой нам придется прожить оставшуюся жизнь. То есть это какое-то племя, да, группа, что-то такое. Поэтому вполне логично, что в детстве мы запоминаем какие-то схемы общения. Например, если там есть какой-то агрессивный вожак, ну или сейчас у нас там агрессивный отец, агрессивная мать, нам нужно подстроиться и, например, стать более гибкими, там, жертвовать своими границами, либо наоборот агрессивно их отстаивать. И, в общем, мы так проживали, и все было окей. А сейчас мы живем дольше, мы уже уходим от родительской системы, уходим вообще в другие какие-то истории, группы людей, а вот эти схемы, они остаются с нами, и мозг их фигачит везде, там, где они не нужны. То есть, например, там вы начинаете встречаться с молодым человеком, вам начинает казаться, что он какой-то агрессивный, или наоборот, что нужно предугадывать его это настроение. То есть схема пытается вернуться в то состояние, в котором она была в детстве. Поэтому мы и обращаемся, чтобы найти, какие там корни были, что задало такой ритм-темп, и с той стороны, ну, либо из детства во взрослую жизнь, либо с взрослой жизнью детства, это проработать. Потому что нам нужно проработать мысли, чувства и поведение. Если поведение и мысли можно проработать здесь сейчас, то вот чувства, вот их приходится идти в детство. И, например, часто это такая история, когда люди говорят: я головой-то понимаю.
Ну да, это вообще постоянно.
Что там нужно реагировать по-другому, или что он ничего мне не хочет плохого, а чувствую, вот не могу. Тогда это работа вот именно с детством, там, с ребенком внутренним.
А что в этот момент получается, что ты отношение как-то свое меняешь к этому? Или строишь себе новые ощущения, новые чувства?
Да, очень интересно. Получается, что да, это новые чувства, новые мысли и новое поведение. То есть нужно поменять эмоциональный ответ на эту реакцию.
Кажется ужасно невозможным. Ну, в смысле, я понимаю, что это работает, но это прям удивительно.
Ты начинаешь думать о том, какая у тебя эмоция, и как бы по идее ее контролируешь и...
Ну и замещаешь другое, да, да, да. И тренируешь, видимо, да?
Это каким-то... Нет, это не через контроль. Это чаще, по крайней мере, в моей практике, это через перепроживание, это рескриптинг называется, или там прошагивание назад. Вы возвращаетесь в те же ситуации, но в безопасном пространстве кабинета, и с другими эмоциями их перепроходите. Либо это там какие-то именно эмоциональные ответы, например, я вот из взрослой позиции отвечаю своему папе, как я была недовольна на самом деле, и выстраиваю эту границу, и меняю свое воспоминание об этом, конечно. После этого я уже обращаюсь к мыслям, которые автоматически ко мне приходят, и меняю их. Ну и поведенческие — это именно упражнения, какие-то эксперименты, которые нужно делать здесь сейчас, потому что все-таки вы уже прожили 20 лишним, там, или 30,
ну,
или 40.
Ну да, закрепили в себе, да, все это.
Нужно работать с трех вот этих сторон, потому что без одной иногда срабатывает, да, но иногда нет. Самый классный вариант, когда с трех сторон специалист может посмотреть, это именно, кстати, подход схемы терапии, который вот с трех сторон. Гештальтисты, они больше фокусируются на эмоциях. Когнитивно-бихевиоральный все-таки больше на поведении и на мыслях. Вот, то есть каждый подход, он как бы в свой пытается... Видите.
Да, но при этом вот КПТшники как раз-таки, почему, ну, отчасти их продвигаю, да, а когнитивно-бихевиоральный подход или вот новое ответвление, да, схема терапии, это те ребята, которые говорят то, что мы хотим вобрать все самое лучшее из того же психоанализа, гештальта, понять, как этот метод можно изучать. Потому что, изучая его, можно научно доказывать его, то есть повторяя эксперименты. Психология, ну, пока что сильно больше гуманитарная наука, да, но она старается уйти в то, что методы, которые применяются на практике, имеют под собой научный фундамент, да, и вот КПТшники по факту это просто проповедуют, да, и стараются так делать. Другой вопрос, что есть шутка такая, но это не шутка, это на самом деле правда, что, к сожалению...
Смешная правда.
Научно-занудная шутка, что, к сожалению, вся научная психология — это про психологию белого человека среднего класса, потому что, к сожалению, ну, у кого меньше денег, да, у них меньше есть возможности ходить к психологу, соответственно, они не попадают просто. Это очень, кстати, часто популярная критика на Западе какой-нибудь статьи, причем, ну, ученые сами себя так критикуют, у них есть всегда в нормальной научной статье есть блок самокритики, типа, почему наше исследование там не распространяется на остальную выборку, они об этом пишут.
Это интересно, кстати, да?
Мне кажется, у нас это вообще в обыденности привычно говорить о том, что когда особенно там люди сейчас ссылаются на свои какие-то расстройства и так далее, там, что да тебе заняться нечем, да тебе там поработать надо.
Мама моя мне так говорит, она мне говорит, что мы слишком много думаем и мало делаем.
Спасибо нашим культурным мемам.
И вот как раз-таки, мне кажется, очень-очень много проблем. Мне кажется, первая мысль, куда мне там еще к психологу? Мне типа до этого надо еще...
Поболтать.
Да-да-да.
Заплатить за поболтать.
Да-да-да. И вот это вот восприятие, мне кажется, это вообще, ну, ближайшие 100 лет, мне кажется, вообще не сломить в людях.
Кстати, можно к вопросу о механике? Я просто смотрела, может, вы тоже смотрели последний выпуск «Подруг», и меня там удивило. Может, у меня просто опыта мало общения с психологами. Там говорили про ключи.
Ключи?
Что ты приходишь к психологу, он дает тебе какие-то ключи.
Паспорту, у меня три ключа.
Я так понимаю, ну, ты там расскажешь про ситуацию, а он тебе раскладывает варианты решений. Я просто не очень поняла, что за ключи. И вообще мне показалось это диким, что психолог дает ключи. Ну, типа, ключи — это ответы какие-то. Психолог не может тебе давать ответы.
Это консультант. Консультант-психолог может. Он может сказать, можете делать так, так и так.
А, да.
Психотерапевт
может.
Не будет так делать.
А это вообще нормально? Ну,
не,
в плане...
ну, подождите, смотрите, можно я сразу тоже скажу, да, то, что тут есть еще проблема восприятия метафор. Да, вот мы как раз с Сашей, кстати, недавно обсуждали, что метафоры, с одной стороны, очень нужны, да, и полезный инструмент там вообще,
а с другой стороны,
ни хера
непонятно.
А с другой стороны, каждый по-своему понимает. Вы вот так поняли ключи, а я сейчас думаю то, что, ну, это метафора инструмента. А может быть, психолог ему дает инструмент, да, или учит какому-то инструменту. Ну, то есть, что вкладывается, то есть, непонятно, да, и, возможно, действительно, там, для какого-то клиента метафора ключи и замок, она подошла, он ее использует, но вот когда это там идет на тысячу людей и так далее, уже там начинаются, опять же, сотни мнений.
Но это этично вообще, ну, то есть предлагать варианты решения проблемы? Просто мне казалось, психология, ну, немного не об этом.
Смотря в какой ситуации. Бывают такие клиенты, у которых просто им не хватает информации. Они никогда не видели, не знали. То есть это, например, часто дети из детдомов, которые, ну, вот они, в принципе, не видят нормальной здоровой коммуникации, они могут не понимать. Но все равно лучше давать, конечно, какие-то книги, какую-то литературу, просить посмотреть фильмы, сделать выводы. Но если человек просит, ну, скажи как, ну, я лично скажу. Но я, опять же, говорю, что это мое мнение, да, это моя идея, она может тебе не подойти. Давай я тебе скажу, а ты скажешь, как тебе это откликнулось, что тебе здесь подходит, что не подходит.
Просто мне кажется, это очень просто. И знаете, вот есть люди, я особенно от мужчин, это часто от своих друзей слышу, что, ну, что, я пойду, мне психолог скажет, как жить. И я буду жить не свою жизнь, грубо говоря, да, вот о тех же самых ключах, что он мне скажет, типа, вот как правильно в этой ситуации сделать, и вот я к нему ухожу, короче,
постоянно. Да не, мужик просто боится, что кто-то лучше него может знать, как ему жить. Ну, мужчины, хорошо. Не, ну
да,
это правда.
Это пугает, ну, это в принципе.
Они же все альфа-чи, да, они сами себе хозяева, они лучше всех понимают, как нужно жить.
А ты не такой, я так поняла.
Нет, я как раз-таки такой, в том-то и дело.
Ты не ходишь к психологу.
Нет, я хожу к психологу. Чёрт, другой вопрос, что, ну, я прошел через очень длинный этап сопротивления. У меня же еще наслаивается, помимо того, что я так думаю, да, я еще и психолог. Я такой, да я аж, блядь, заебись, психолог. Я, короче...
Сам разберусь.
Ну, если чуть-чуть так поговорю с Сашей, короче, она еще накидает своих идей со стороны.
Удобно.
Да, но это нихуя не так работает, вот. А те, кто как бы не обременены, да, психологическим знанием, но они просто что думают. Я, конечно, сейчас вот так обобщаю.
То есть у них мало
сильно
знаний, получается, о том, ну, представление вообще, что это такое. Они просто,
да,
уперлись,
нет,
что типа вот он нет, пишет план жизни.
Думаю, дело даже не в этом. Я думаю, дело в первую очередь, о чем сказала Яша, да, что очень распространены сейчас психологические услуги, да, еще будут долго не распространены. Это действительно так, я думаю, правда, не 100 лет там, а вот наши с вами дети, они точно будут ходить к психологам, это будет у каждого психолог.
Это мы с тобой в Москве живем.
Да нет, короче, Навальный будет президентом, будет все нормально.
Россия будет свободной.
Ладно, простите, все, как это мы вдруг в политику?
Ой, как это мы тут оказались?
Я социальный психолог. Не, я к тому, что, ну, мужики просто не идут к психологу, потому что почти никто не ходит. Да, а если бы, знаете, это так же, как все ходили бы пить пиво, также ходили бы все к психологам. Вот, это было бы нормально. А во-вторых, да, есть вот это очень сильное предубеждение, которое еще взращивается на самом деле нашими отцами в основном. Типа, ты чё, баба?
Да, блин, эти ужасные установки.
Ты чё, типа, утер слезы? Да.
И пошел.
И пошел, да. А какие тут разговоры о чувствах, да? Сразу возникает то, что если ты думаешь о своих чувствах, да, если ты как-то показываешь, это ассоциируется очень часто с феминностью, да, что вот девушки про чувства, а мужики, они такие, блядь, рациональные, там нет чувств, да, там же пиздец другой мозг, а на самом деле нет, мозг почти, ну, очень похожий, да, и там тоже есть чувства, эмоции и так далее. Другой вопрос, что это все засовывается под ковер, а потом он переполняется, да, и бывает поздно.
Вот такое.
Ну, это как Саша тоже рассказала, что клиент или пациент, как правильно выразиться, не рассказывал своей девушке, опять-таки, из-за каких-то, наверное, стеснений, как-то так, я же мужик, возможно. А еще, кстати, вот сейчас смело говорился, что ты ходишь к психологу. И как вы считаете вообще, каждый ли психолог, наверное, особенно практикующий, есть ли у него или должен быть тоже специалист?
Я знаю, я должен.
Должен, да, совершенно верно. Да, должен быть специалист и должен быть супервизор. Если этого нет, то это такой повод насторожиться. У каждого терапевта, ну, могут быть какие-то перерывы в личной терапии. Это норм. Но вообще в целом он должен быть так, в среднем беспроблемный. Потому что если у человека появляются какие-то проблемы, он может начать отрабатывать их на клиентах, что, ну, вам совсем не надо.
А что это значит, отрабатывать на клиентах?
Ну, например, там, у девушки-психолога, например, не клеится личная жизнь. И вот к ней начинают приходить красивые молодые люди на прием, а они же все такие раненые, такие, меня никто не понимает. И тут вот... Ну-ка, нужно держать себя очень сильно в границах, потому что там же еще происходит перенос. Почти всегда происходит какая-то влюбленность своего терапевта. Начинают терапевта саботировать какими-то такими
ничего
историями.
Себе.
Если терапевт, например, соблазнится этим, то все, ну как бы крест на твоей профессиональности можно поставить. Поэтому, ну, нужно, чтобы все было в порядке. И если ты замечаешь какие-то вот такие ощущения к своему клиенту, которые побуждают тебя выйти за рамки отношений терапевтических, то обязательно нужно идти к супервизору и прорабатываться.
То есть можно сделать вывод, что, в принципе, психологи-психотерапевты одни из самых счастливых, спокойных, не обремененных проблемами люди.
Было бы хорошо.
Ребят, спасибо вам большое. Получился очень классный и полезный выпуск. Я прям супер много нового узнала и немного, прям немного. И много по полкам себя разложила все.
Я задалась с однозначно целью все-таки дойти до специалиста, определиться с ним, подобрать. И вообще, мне кажется, это даже интересный опыт, даже если, может быть, вам кажется, что пока еще не нужен вам уж прям психолог.
Задумайтесь.
Да, просто задумайтесь. Может быть, на самом деле стоит начать.
Спасибо все, большое,
спасибо,
что послушали.
Подписывайтесь
вам
на
спасибо.
Наш подкаст.
Оставляйте нам комментарии, сердечки, лайки, пишите. Мы будем все читать. И так читаем.
До следующей недели.
Пока-пока.